Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что упустил Запад после бархатных революций в Восточной Европе? Закон об абортах в Испании, протест и справа, и слева. Олимпиада, которая не станет праздником для всех. Протесты сочинцев на земле московской. И наука, Конрад Лоренц и национал-социализм. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцатилетие падения Берлинской стены стало в США поводом для серии дискуссий о смысле случившегося за эти годы и о том, куда идет Россия сегодня. Одна из таких дискуссий состоялась в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
События конца 1989 года назревали давно и все же оказались полной неожиданностью для западных наблюдателей. Их поразила прежде всего стремительность перемен. С личных воспоминаний о тех днях начал разговор модератор дискуссии, сотрудник Совета по международным отношениям Бернард Гверцман.
Я был тогда редактором иностранного отдела «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке, и мы хорошо знали об этих всех волнениях в Восточной Европе. До этого я работал шефом московского бюро газеты в брежневские времена. Первым реальным намеком на дальнейшие события были неожиданные перемены в Польше весной 1989 года, когда движение Валенсы выиграло всеобщие выборы в парламент после нескольких лет военного положения, и с этого все и началось. Но даже тогда события в Европе и во всем остальном мире развивались настолько медленно, что я разослал корреспондентам служебную записку «Пользуйтесь паузой для написания долгоиграющих документальных очерков». И кто-то мне написал в ответ: «Вы знаете, тут такая интересная история, будто бы несколько восточно-германских туристов сидят в западно-германском посольстве в Будапеште и говорят, что не уйдут, покуда венгры не дадут им разрешения на выезд в Вену». Я отправил Сержа Шмемана, который был тогда шефом бюро в Бонне, проследить за развязкой этого сюжета на месте. Венгры решили отпустить на запад восточных немцев, которые этого хотели. Все они отправились в Австрию, и это стало началом лавинообразного исхода восточных немцев, и вождь ГДР Хонекер был вынужден уйти в отставку. Я все еще ждал, что советские войска вот-вот войдут в Восточный Берлин, чтобы навести там порядок, но этого не произошло. 9 ноября в Восточном Берлине была созвана пресс-конференция парнем по имени Гюнтер Шабовский. Он был членом Политбюро. Он на самом деле не знал, что говорить. У них было заседание, и они придумали новые правила пересечения границы, чтобы восточные немцы уезжали как бы легально. Серж Шмеман пошел на эту пресс-конференцию, но она его не убедила в том, что происходит нечто серьезное. Он вернулся к себе в гостиницу в Западном Берлине писать репортаж, а я тем временем пошел на летучку для обсуждения материалов первой полосы. В Нью-Йорке было 5 часов дня. Я сказал, что-то происходит в Берлине, но мне пока не ясно, что именно. В макете первой полосы было оставлено место на тот случай, если в Берлине произойдет нечто сенсационное. 2 часа спустя позвонил Серж и сказал: «Граница открыта, 1000 берлинцев пересекают стену». Я спросил: «Откуда ты знаешь?» Он говорит: «Мой восточно-берлинский переводчик только что вместе с женой пришли в мой гостиничный номер в Западном Берлине. Они прошли сквозь стену». Вот так это и началось. Где были вы в этот момент, Боб?
Вопрос обращен к Роберту Киммиту, который в 1989 году занимал пост заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.
Я был в своем кабинете на 7-м этаже здания Госдепартамента, смотрел на все это по телевизору. Для меня эта картина была особенно впечатляющей, потому что я сын офицера, который служил в Берлине с 1945 по 1947 год, а потом в Германии между 1960 и 1964. Когда мне было всего 12-13 лет, я несколько раз без проблем проходил через Бранденбургские ворота. Да, мне было 13, значит, это 61 год. Но я хочу вернуться еще на 15 дней назад, 15 дней до падения стены. В номере «Нью-Йорк Таймс» от 25 октября 1989 года на первой полосе стоит интервью Джонни Эппла с президентом Бушем по широкому кругу вопросов. А заголовок у него такой: «Буш не боится объединения Германии». Джонни спросил: «Об этом ходит много толков. Считаете ли вы, что это возможно? Боитесь ли вы этого?» Президент ответил: «Я этого, разумеется, не боюсь. Я уверен, что немцы, если они объединятся, останутся в НАТО, и что мы будем работать с другими заинтересованными странами». Он упомянул Советы, британцев, французов и тем самым в известном смысле заложил основу того, что позже стало переговорным процессом по формуле 2 плюс 4. Он сделал это за 15 дней до того, как рухнула стена. По стечению обстоятельств в этот вечер я участвовал в консультациях с тройкой Европейского сообщества, то есть с действующим президентом, его предшественником и его преемником. В тот момент это были Испания, Франция и Ирландия. У нас был обед, и представитель Франции сказал: «Господин Киммит, в Европе только и разговоров, что о возможности немецкого объединения. Вы об этом думаете?» И я вынул статью, вручил ему и сказал: «Мы получаем приказы о выступлении в поход от президента. Мы этого не только не боимся, но мы будем это приветствовать. НАТО достигло бы одной из своих основных целей». Он говорит: «Я знаю, вы так говорите, но что вы на самом деле думаете?» И я сказал: «Будьте начеку, у нас в Америке есть привычка говорить, что думаешь».
Эксперт Совета по международным отношениям Джеймс Голдгайер полагает, что 20 лет назад администрация США заняла неверную позицию в отношениях с Советским Союзом и позднее с Россией.
В момент падения стены никто не ожидал, что Германия объединится к октябрю следующего года. Никто не ожидал, что Советский Союз распадется. Говорили о том, что подлинными победителями в холодной войне оказались Германия и Япония, в то время как Соединенные Штаты обеспечивали их безопасность, они стали доминирующими экономическими державами и собирались утереть нос Америке в ближайшие годы, потому что Соединенные Штаты несли большие расходы на оборону и были не в состоянии конкурировать с двумя этими невероятно динамичными экономиками. Многие из наших ожиданий того времени не подтвердились. Не знаю, представляли ли мы тогда, насколько хорошо пойдут дела в Центральной и Восточной Европе. Тот факт, что всего за 20 лет Центральная и Восточная Европа вступили в западные институты, НАТО и Европейский Союз, это поразительно. Крупнейший вопрос: могли бы американо-российские отношения сложиться иначе в тот же период? Можно ли было сделать больше для того, чтобы сблизить Россию с Западом? Многие полагают, что мы упустили много возможностей. У меня иной взгляд, иной в двух отношениях. Во-первых, я считаю, что в 90-е годы мы сильно переоценили свою способность изменить Россию. А во-вторых, я думаю, что попытка сблизиться с Россией была честной, даже в вопросе расширения НАТО. И те, кто утверждает, что мы упустили грандиозную возможность, не берут в расчет самих русских и их собственные противоречивые представления о том, чего они действительно хотели от Запада.
Возможно, причина охлаждения американо-российских отношений в том, что США действовали неуклюже, слишком часто игнорировали интересы России. Бернард Герцман адресует свой вопрос Роберту Киммиту.
Конечно, у нас были, я бы сказал, очень хорошие отношения с Ельцином, когда он был президентом. Сегодня русские считают это время мрачным периодом из-за коррупции и распродажи промышленных предприятий состоятельным предпринимателям. Путин пришел к власти в 2000 году в образе сильного парня и остается в этом образе по сей день. Можно ли было вести переговоры по расширению НАТО более искусно? Ведь в Госдепартаменте и других учреждениях много спорили тогда о том, что делать с НАТО.
Разумеется, Союз НАТО сам долго спрашивал себя о себе. У нас по-прежнему была общая с русскими повестка дня. Контроль за вооружениями, региональные проблемы, двусторонние проблемы. Я отвечал за региональные проблемы. Мы помогали русским выбраться из Афганистана, вьетнамцам из Камбоджи, кубинцам из Центральной Америки, Анголы из Мозамбика, восточным немцам из Эритреи. И мы старались сделать так, чтобы это не выглядело в их глазах как поражение, как капитуляция. Конечно, в процессе немецкого объединения советское измерение имело крайне важное значение для нас. Не только для нас, но и для немцев, для всего мира. Еще до окончательного объединения Германии мы начали исторически беспрецедентное сотрудничество тогда еще с советами по поводу Первой войны в заливе. Джим Бейкер говорит, что холодная война закончилась тогда, когда он и Шеварднадзе сделали совместное заявление, осуждающее действия Саддама Хусейна. Оно было подписано в московском аэропорту в начале августа 1990 года. С самого начала, когда мы обсуждали новую архитектуру безопасности в Европе, это не был только вопрос НАТО. Советское, а затем российское измерение всегда было важным элементом этих конструкций.
Закономерным или случайным был приход к власти Владимира Путина? Бернард Герцман и Джеймс Голдгайер.
Полагаю, с исторической точки зрения не подлежит сомнению, что Горбачев сыграл ключевую роль в истории. Полагаете ли вы, что с уходом Путина демократии в России станет больше? Другими словами, Путин — это отклонение от процесса, который начался в 1991 году, или ему на смену придет другой сторонник жесткой линии? Каковы настроения в России сегодня?
Важно понять, когда мы размышляем о трех последних лидерах России, последнем лидере Советского Союза Горбачеве, затем Ельцине и, наконец, Путине, для них демократия была орудием достижения иных целей. Горбачев открыл систему, потому что не видел никакого другого способа оздоровления советской экономики. А китайцы наблюдали, и после того, как они увидели, что случилось с ним, пошли другим путем. Ельцин пришел и подумал: единственный для меня способ преуспеть – это перегорбачевить Горбачева. И он стал большим западником, большим демократом, большим рыночником, чем Горбачев. Путин приходит спустя 10 лет после распада. Его центральной стратегией, его главной целью стало предотвратить дальнейший распад. Его весьма беспокоили силы в России, которые могли бы способствовать развалу страны. И его главным приоритетом стал порядок. Он собирался навести порядок, восстановить экономику и помочь России вернуться на мировую арену. Help Russia
re-emerge on the world stage. Уроки 90-х годов прошлого века остаются в США предметом бурной полемики. На фоне нынешних разочарований они выглядят подарком судьбы, которым ни Россия, ни Америка не сумели воспользоваться в полной мере.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов.